В течение 3 месяцев до начала февраля, когда открывалась навигация, кораблекрушенники жили на Мелите, и в продолжении этого периода, благодаря опять влиянию апостола Павла, как с ним, так и с его сотоварищами, жители обращались с крайней добротой. Неподалеку от места кораблекрушения лежал город, называемый теперь Альта-Вечия, резиденция Публия, правителя острова, который был, вероятно, легатом претора Сицилии. Так как сотник Юлий был знатной личностью, то этот римский сановник, так называемый Протос, оказал ему любезное гостеприимство, в котором дозволено было принять участие и апостолу Павлу с его друзьями. Случилось, что в это время отец Публия лежал в горячке, осложнявшейся болью в животе. Святой Лука был врач, но его искусство было не так действенно, как сила молитвы апостола Павла, который, войдя в комнату больного, помолился у его постели, возложил на него руки и исцелил его. Слух об этом исцелении распространился по всему острову, вследствие чего жители отовсюду начали приводить к нему больных, и они получали исцеление. Можно быть уверенным, что апостол Павел, хотя и не основал здесь церкви, не упустил благоприятного случая для проповеди Евангелия. Он произвел на всех глубокое и в высшей степени благоприятное впечатление, и со всех сторон был окружен знаками почтения. Во время кораблекрушения они, наверное, потеряли все, кроме, быть может, тех денег, которые можно было спасти на себе. Поэтому они крайне нуждались в помощи и в изобилии получали ее от любви и благодарности островитян, для которых невольное пребывание апостола было источником великих духовных и телесных благодеяний. С открытием навигации сотник Юлий посадил своих узников на другой александрийский корабль «Диаскуры», который также зимовал на острове Мелит и теперь направлялся в Рим. В начале февраля корабль направился сначала в Сиракузы, где простоял 3 дня, и затем поплыл в Ригию, уже на италийской стороне Мессинского пролива. Оттуда, с хорошим попутным ветром, корабль быстро прибыл в Путиолы, один из главнейших торговых хлебных портов Италии, и узники должны были оставить его и идти дальше сухим путем. В таком бойком порту оказалось несколько христиан, которые радостно встретили апостола, проведшего у них, по их желанию, неделю, что вместе с тем служит явным доказательством чрезвычайной любезности сотника к великому узнику. А потом пошли в Рим. Столица мира была уже недалеко отсюда, всего лишь в 200 верстах. Весть о приближении великого апостола быстро распространилась среди местных христиан, и они вышли встречать его на знаменитую Аппиеву площадь. Через 17 верст дальше, в 3 гостиницах, они встретили другую группу христиан, которые также ожидали их. Хотя в Риме немного было преданных апостолу Павлу людей, но он знал могущество, многочисленность и мятежность огромного собрания синагог в большом городе. А от их благосклонности или враждебности в значительной степени должна была зависеть, говоря по-человечески, его будущая судьба. Естественно поэтому, что когда он увидел эту небольшую толпу христиан, то возблагодарил Бога и ободрился вследствие такого доказательства их любви. Его ничто так не ободряло и не вдохновляло, как именно человеческое сочувствие. И приветствие со стороны этих собратий должно было озарить счастливым предзнаменованием его приближения к городу, в который он, при всем своем давнем желании видеть его, вступал теперь при гораздо более печальных обстоятельствах, чем когда-либо мог ожидать. Наконец, вот и столица мира, с ее бесчисленными улицами, обширными площадями, переполненными морем человеческих существ. апостол вступил в Рим в 7 году царствования Нерона. Так исполнилась давнишняя мечта великого апостола народов, хотя он и вступил в Рим не свободным проповедником, а скованным узником. Там он до разбирательства дела отдан был под военный надзор, который, однако же, был настолько легок, что апостолу предоставлялась значительная свобода, которой он и пользовался для славы Божией и распространения веры Христовой. Глава 44. Апостол Павел в Риме. Двухлетние узы. Послания, написанные из Рима к филиппийцам, колоссянам, ефесянам и Филимону. Освобождение апостола и послание к евреям. Освоившись со своим новым положением в Риме, апостол Павел прежде всего хотел обратиться с проповедью Евангелия к своим собратьям по крови, иудеям. Призвав к себе главнейших представителей иудейского населения столицы, он обратился к ним как к братьям и старался разъяснить им свое положение. Он уверял их, что не враждебен их народу и не разрушает их учреждений. Несмотря на это, он был схвачен в Иерусалиме и предан римским властям. Однако же римляне по расследованию дела объявили его совершенно невинным и готовы были освободить, если бы противодействие иудеев не принудило его перенести свое дело на решение кесаря. Апостол всячески старался дать им понять, что он отнюдь этим не имел в виду восстановить римскую власть против своего народа, и что причина его оков была вера в исполнение той мессианской надежды, которую питал весь Израиль. Ответ иудеев был очень дипломатичен. Разделение в их собственной среде, возникшее вследствие споров о Христе, возбудили во всех такое негодование против них, что каких-нибудь 10 лет перед тем они подверглись разорительному и позорному изгнанию из Рима по указу императора Клавдия. Указ этот, правда, не был со всей строгостью приведен в исполнение, но иудеям не хотелось опять подвергаться столь разорительному бедствию. Поэтому они дали неопределенный ответ, заявив: «Насколько истинно, мы не знаем, что ни письменно, ни словесно не получали никакого худого известия об апостоле». Если бы кто-либо из иудеев и отправились с целью поддерживать пред кесарем обвинение против него со стороны Синедриона, то они могли отправиться в путь только в одно время с Юлием, и таким образом могли быть задержаны теми же бурями. Иудеи, однако, желали узнать от апостола Павла сущность его религиозных воззрений. А ввиду того, что он был заведомый христианин, они могли сказать только, что об этом учении везде спорят. Чтобы ближе познакомиться с этим учением, они выразили желание еще побеседовать с апостолом и в следующий раз пришли к нему в значительном числе. Иудеев в это время в Риме было до 60 тысяч. У них было 7 синагог, и одних начальников было столько, что, вероятно, только к ним и мог обратиться апостол со своей проповедью. В течение целого дня, от рассвета до вечера, он излагал перед ними свое личное свидетельство и приводил доводы из Священного Писания. Что беседа его не прошла бесследно, это видно из самой ее продолжительности. Но все-таки лишь немногие убедились, а все другие остались при своем неверии. Беседа к концу получила даже несколько бурный характер, и прежде ее окончания апостол Павел обратился к неверующим с речью, в которой он приложил к ним место из пророка Исаии, некогда приводившееся и Спасителем, именно, что они не узрят и не услышат, ибо не хотят ни видеть, ни слышать, и что их слепота и глухота есть карающее следствие огрубения сердец их. И затем он строго предостерегал их, что спасение Божие теперь посылалось язычникам, и что последние услышат предлагаемое им благовестие. С этих пор апостол Павел пошел своей собственной дорогой, не делая никаких дальнейших сношений со своими упорными соплеменниками. В течение целых 2 лет он оставался в Риме узником, но жил на своем собственном иждивении, ободряемый посещениями своих наиболее преданных и возлюбленнейших соработников, среди которых были Лука, Тимофей, Аристарх и другие. Он, конечно, мало мог надеяться на правосудие от императора, который в это время, по выражению Тацита, уже явно склонялся к преступной жизни, и потому он пользовался всяким случаем для проповедания Слова Божия, хотя бы даже тем суровым воинам, которые ежедневно сменялись для стражи над ним. Узы его, впрочем, во все время 2-летнего заключения были настолько легки, что он принимал всех приходивших к нему, проповедуя Царствие Божие и уча о Господе Иисусе Христе со всяким дерзновением невозбранно. Деяния святых апостолов, глава 28, стихи 30 и 31. Причину столь продолжительного узничества апостола понять нетрудно. Для разбирательства его дела необходимо было личное присутствие его обвинителей, иудеев, которые, однако же, замедлили явиться. В первый год тюремного заключения апостола в Рим являлась из Иерусалима депутация во главе с первосвященником Измаилом и казначеем храма Хилкией по спорному вопросу между Агриппой, прокуратором, и иудеями касательно храмовой стены. Если даже этой депутации поручено было заняться и делом апостола Павла, то она едва ли могла заняться им, так как в Риме к ней Нерон отнесся подозрительно, да и сами иудеи находили до времени нужным затягивать дело и таким образом, возможно, дольше держать в заключении апостола, добиться осуждения которого они едва ли могли надеяться когда-нибудь перед римским правительством. А между тем, для апостола это узничество было временем непрестанных апостольских трудов, которые были так успешны, что у него скоро явились духовные чада, рожденные им в узах. Послание апостола Павла к Филимону. И проповедь его проникла даже до дома Кесарева. Послание к филиппийцам, глава 4, стих 22. Но апостол не ограничивался и этой деятельностью. Находясь в узах в далеком Риме, он не переставал пищись и о других, основанных им раньше, церквах. Он поддерживал постоянные сношения с этими церквами через своих сотрудников и собратьей, попеременно пребывавших в Рим из самых отдаленных стран, и вновь отправлявшихся в них с разными поручениями от апостола. Поэтому апостол Павел имел полную возможность следить за состоянием всех известных ему церквей и в случае нужды, не имея возможности лично преподать им наставления, обращался к ним с посланиями. Таких посланий написано было им 4, из которых 3 обращены к церквам и 1 к частному лицу по частному случаю. Это именно послание к филиппийцам, колоссянам, эфесянам и к Филимону. Все эти послания исполнены того же духа отеческой любви, которым дышат и другие послания апостола Павла, и вместе с тем представляют и дальнейшие стадии в раскрытии тех истин Евангелия, проповедание которых особенно вверено было апостолу языков и которые состояли в провозглашении отмены древнего подзаконного рабства. Они направлялись отчасти против иудействующих, продолжавших рабски держаться форм отмененного закона, и отчасти против новых заблуждений, начинавших зарождаться уже на почве самого язычества, каким был так называемый гностицизм, И таким образом ясно свидетельствует о том, с какой зоркостью апостол стоял на страже охранения основанных им церквей от всякого угрожавшего им с той или другой стороны нападения враждебных сил. Послание к филиппийцам было написано апостолом в выражении своей личной любви и преданности им за то попечение, которое они обнаруживали об апостоле в его узах. Они именно прислали ему денежное вспомоществование, которое дало ему возможность жить в Риме на собственном иждивении. Пособие было принесено Епафродитом, преданным сотрудником апостола, вынесшим в пути тяжкую болезнь. С ним же при его возвращении апостол отправил и послание, в котором изливается в чувствах любви и благодарности, сообщает о своей узнической жизни и говорит, что «узы его о Христе сделались известными всей притории, и Евангелие проповедовалось даже в доме кесаря». Послание к филиппийцам написано было, по-видимому, уже к концу двухлетнего узничества апостола. Раньше его написано было послание к колоссянам, то есть к жителям города Колосс. О нем нигде не упоминается в истории миссионерских трудов апостола, так что неизвестно, когда именно апостол посещал этот город, да и посещал ли когда-нибудь во время своих миссионерских путешествий. Это был древний, но уже падавший город Фригии, лежавший на большой дороге между Эфесом и Ефратом. Расположенный на берегу реки Лика, он находился по соседству с городами Лаодикии и Иераполем, которые с течением времени и затенили его собой. Церковь там основана была, вероятно, кем-нибудь из ближайших сотрудников апостола, но он сам относился к ней с необычайным вниманием и радостно получал все известия, свидетельствовавшие о добром состоянии церкви. Так, между прочим, известие принес апостолу в Рим колосский гражданин Эпафрас, бывший, по-видимому, священнослужителем церкви и всегда подвязавшийся за членов ее в молитвах, дабы они прибыли совершенны и исполнены всем, что угодно Богу. Но вместе с доброй вестью апостол услышал от Эпафраса и известие об угрожающих церкви опасностях со стороны разных лжеучителей, именно иудействующих, которые пользовались всяким случаем, чтобы разрушить дело апостола и возвращать обращенных им под отмененное иго подзаконного рабства. Иудействующие проповедовали колоссянам вместе с тем какую-то гностическую философию, и апостол предостерегает от нее как от пустого обольщения по преданию человеческому, по стихии мира, а не по Христу. Глава 2, стих 8. Затем апостол преподает ряд наставлений в области религиозно-нравственной общественной жизни и в заключение шлет приветствие от себя и своих ближайших сотрудников, между которыми упоминается Эпафрас, Лука, возлюбленный врач, Аристарх Марк и другие. Послание было отправлено Стихиком и Анисимом, которые должны были словесно передать подробности о римской жизни апостола. Послание заканчивается обычным, собственноручным приветствием апостола, в котором он говорит: «Приветствие моею рукою Павловою! Примите мои узы, благодать со всеми вами! Аминь!» Для доставки послания по назначению вместе с Тихиком был отправлен еще Анисим, которого апостол называет своим верным и возлюбленным братом, из среды самих колоссян. Он нес и другое письмо от апостола к одному частному лицу, именно к своему бывшему господину Филимону, и трепетал за свою судьбу. Он был раб Филимона, но, провинившись пред ним в чем-то и опасаясь наказания, бежал от него и, как беглый раб, искал убежище в грязных трущобах Рима. Там он скитался несколько времени и скоро, конечно, прожил то, что мог украсть у своего господина, Ему предстояла неминуемая гибель от голода и всеобщего отвержения. Но в этой крайней бедственности он и обратился к великому апостолу, который с истинно отеческой любовью принял и обласкал его, и тем спас не только его тело, но и душу. Негодный фригийский раб, который по римским законам заслуживал лишь вечной каторги или даже распятия на кресте, принят был в общество христиан и сделался братом возлюбленным. Чтобы окончательно восстановить его в его человеческих правах, апостол отправил его в Колоссы с письмом к его бывшему господину Филимону, знатному и богатому человеку, занимавшему выдающееся положение среди Колосской церкви. В этом послании апостол трогательно убеждает простить Анисима, которого апостол называет своим сыном, родившимся в узах его. «Он был, — пишет апостол, — негоден для тебя, а теперь годен тебе и мне. Я возвращаю его». Затем апостол убеждает Филимона принять опять Анисима, но не как уже раба, но выше раба, как брата возлюбленного. До какой степени любвеобильный апостол заботился об Анисиме, показывает то, что он обещается в послании лично заплатить за Анисима все, что он оказывается должен Филимону. Свое послание апостол заключает выражением уверенности, что Филимон исполнит обращенную к нему просьбу и сделает даже более ее. Вместе с тем он просит и приготовить себе помещение, так как надеется уже на скорое освобождение. Послание к Филимону, несмотря на свою краткость, имело громадное общественное значение в смысле выяснения отношения христианства к величайшему злу языческого мира — рабству. Доселе законы почти всех народов цивилизованного мира делили людей на два разряда — свободных и рабов, полноправных и бесправных, и человеческое достоинство признавалось только за первыми. Это воззрение до такой степени укоренилось в сознании древнего человечества, что оно не могло представить себе общество без рабов как особых рабочих существ, обязанных беспрекословно исполнять волю своих господ. Даже величайшие мыслители, как Платон и Аристотель, признавали такое деление людей необходимым и смотрели на рабов как на бездушное орудие. Рим во всей силе осуществил это воззрение и развил рабство до ужасающих размеров. Рабами были переполнены все дома и поместья богатых и знатных лиц, и закон относился к ним с таким бесчеловечием, что позволял жестоким и капризным господам всячески издеваться над ними, по личному капризу или за малейшие преступления казнить, распинать, или даже отдавать их на съедение собакам на псарне и рыбам в садках. Бывали случаи, как за малейшие преступления какого-нибудь раба против господина избивался весь его род, хотя бы никто из других его членов не имел ни малейшего отношения к преступлению, и такая жестокость прямо подтверждалась особым законом. Такое положение дел, лишая рабов, а они были вдвое многочисленнее свободных, всякого человеческого достоинства, низводило их на степень безгласного рабочего скота, и, с другой стороны, развращало господ, развивая в них ложное сознание своего неизмеримого превосходства над подобными же им людьми. И отсюда рабство сделалось величайшим общественным злом, от которого разлагались самые основы общественно-государственной и нравственной жизни древнего человечества, и происходили ужасные потрясения и кровопролития, как это было особенно в последний период Римской Республики. И вот теперь апостол возвещал истину, до которой не могли подняться величайшие умы древности, именно, что раб есть такой же человек, как и его господин. В нем живет такая же душа, как и в других. И под благотворным нравственным влиянием самый негодный раб может сделаться братом возлюбленным, как это и было с Анисимом. Этим наносился решительный удар рабству, именно в самой его основе. Христианство не провозглашало отмены рабства, что повело бы к бесплодным восстаниям рабов и кровопролитиям, и, напротив, этот же апостол, который писал послание к Филимону, в других своих посланиях нередко увещевал рабов повиноваться своим господам. Но сама идея духовного равенства и братства раба с господином разрушала самые основы рабства. И это зло от селе должно было неизбежно умаляться и исчезнуть, как умаляется и исчезает льдина под все более разгорающимися лучами весеннего солнца. Посланным в Колоссы приходилось ехать через Эфес, и этим обстоятельством апостол воспользовался для того, чтобы написать послание и своим возлюбленным эфесянам, с пресвитерами которых он так трогательно беседовал и прощался проездом через Милет. Как написано и почти одновременно с посланием к Колоссянам, послание к Эфесянам имеет в своем содержании много общего с ним. В нем, кроме уяснений главной истины, что Христос есть глава Церкви и всего существующего, виновник нашего спасения и залог нашего будущего наследия, подробно выясняется сущность новозаветной церкви, ее иерархическое устройство и отношения в ней между пастырями и пасомами. В последних главах даются различные нравственные наставления мужьям и женам, родителям и детям, господам и рабам и вообще всем членам христианской церкви. Все эти послания, очевидно, написаны были уже незадолго до освобождения апостола от его двухлетнего пребывания в вузах. В некоторых из них, как в послании к филиппийцам и особенно в послании к Филимону, апостол высказывает явную надежду на скорое решение своего дела именно в его пользу, так что просил Филимона приготовить для него даже помещение. Но дело решилось не скоро, и можно было опасаться даже всего худшего, потому что состояние дел в Риме все более ухудшалось. Нерон с каждым годом становился все более жестоким и распутным деспотом, который удалял от себя всех более или менее честных слуг престола, каким был, например, известный философ Сенека, и верил власть приближенным любимцам, которые всячески поощряли гнусные наклонности императора. При таком состоянии вещей трудно было надеяться на правосудие, тем более что Нерон, убив свою жену Октавию, женился затем на своей наложнице Поппее, которая, как прозелитка иудейства, находившаяся под влиянием иудеев, могла и своего мужа-императора враждебно настроить против ненавистного им апостола. К счастью, в отношении дела апостола в Нероне восторжествовали его лучшие чувства. При всем своем сумасбродстве Нерон, воспитанный под влиянием строгой дисциплины Сенеки, сохранил в себе отчасти чувство справедливости и римской добросовестности. Поэтому, когда ему представлено было дело апостола, то он, вероятно, считая его простым соплеменником и единоверцем Поппеи, без дальнейшего расследования дела оправдал его. По освобождении от уз апостол решил отправиться на восток для посещения своих возлюбленных церквей. При этом он невольно вспомнил, что ему придется встретиться главным образом со своими единоплеменниками и бывшими единоверцами евреями. Некоторые из них приняли христианство, но большинство отвергало его и старалось даже всячески противодействовать его распространению. Эта мысль болью отозвалась в сердце апостола, и он решил обратиться к своим соотечественникам с посланием, в котором окончательно выяснял их заблуждения и показывал истину и превосходство христианства, для которого все ветхозаветное домостроительство было лишь подготовлением. Все это апостол изложил в своем знаменитом послании к евреям, в котором вместе с тем окончательно развито и выяснено христианское учение об оправдании, именно что человек оправдывается верой, доказываемой добрыми делами. Послание написано из Италии, так как в нем есть приветствие от италийских собратьей, и именно вскоре по освобождении апостола от уз, когда он собирался посетить Восток. Послание к евреям, глава 13, стихи 23 и 24.